С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Белорусская оппозиция отмечает 90-летие образования Белорусской Народной Республики. Почему власти страны замалчивают правду о истории этого образования и приравнивают празднование к покушению на основы государственного строя? Возобновление авиасообщения между Москвой и Тбилиси. В России сегодня впервые отмечается День работника культуры. Почему представителям творческих профессий приходится вместо праздника готовиться к акции протеста? И планы строительства 4-го вокзала на Комсомольской площади в Москве. Серьезный проект или всего лишь громкий пиар-ход российских железных дорог? Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. Сегодня многие жители Белоруссии отметят 90-летие со дня образования Белорусской Народной Республики. 25 марта 1918 года была провозглашена независимость нового государства в Европе, которое в условиях жесткого политического противостояния двух систем сумело просуществовать всего лишь год. Тем не менее, событие это повлияло на дальнейшую судьбу белорусского народа и белорусской государственности, а 25 марта стало национальным праздником белорусов как на родине, так и за рубежом. Лишь на официальном уровне правда о БНР замалчивается, а попытки установить историческую справедливость приравниваются к антигосударственным поползновениям. Несмотря на это, власти Белоруссии разрешили оппозиции провести сегодня вечером в Минске митинг и шествие, посвященное годовщине. Однако его участникам не удалось согласовать передвижение по центральным улицам города, поэтому акция считается несанкционированной и, скорее всего, будет разогнана милицией. Продолжит тему наш минский корреспондент Игорь Корней.
Наклейки с призывами собраться 25 марта в 19 часов по московскому времени на площади Якуба Колоса расклеиваются в центре столицы. Активисты молодежных движений украшают городские улицы синими лентами, символами европейского пути развития страны. Историк Валентин Мазец утверждает, что формально такой день мог бы служить площадкой для нахождения общих точек соприкосновения власти и оппозиции. Однако нынешний режим по-прежнему в штыки воспринимает историю.
Как у всех цивилизованных народов мира, своя собственная история – это неотъемлемая часть любого народа, это история его государственности. Но не исключением является история БНР. Что касается тех событий исторических, то, безусловно, объективный процесс, вызванный кризисом и распадом Российской империи в итоге Первой мировой войны, привел к желанию народов, которые образно назывались еще Ленин, тюрьмой народов, убежать из тюрьмы. Желание народов заявить о своем праве на самоопределение, о своем праве самим решать свою судьбу, а для белорусов это было более чем актуально, потому что со временем включения белорусских земель в состав Российской империи, белорусские земли попадали в две глобальные катастрофы. Первая – это наполеоновское нашествие 1812 года, и вторая катастрофа, которая сопровождалась трагическими событиями, это Первая мировая война. И чтобы в будущем народ сам мог определять свою судьбу, чтобы не было такого, что за него кто-то решает, что ему делать, необходимое в актуальном было провозглашение Белорусской Народной Республики.
Это провозглашение, уточняет историк Валентин Мазец, было также реакцией на заключение 3 марта 1918 года Брестского мирного договора, подписанного между Советской Россией и Германией. Заключен был договор без учетов интересов белорусского народа, хотя речь в документе шла и о белорусской территории, о дальнейшей судьбе белорусов. По сути, этот сепаратный мир в будущем перечеркивал надежды белорусов на возможность справедливого послевоенного устройства мира и судьбы своей государственности. Поэтому адекватная реакция белорусов на состояние «без меня меня женили», то есть на решение судьбы белорусского народа без его участия, было провозглашение сначала второй уставной грамоты 9 марта 1918 года, когда объявлялась Белорусская Народная Республика, и впоследствии провозглашение 25 марта независимости БНР. В этом году проведение акции «В день воли» планируется по новому маршруту. Сбор на площади Якуба Колоса, шествие по проспекту Независимости, улицам Володарского, городской вал. По ходу шествия планируется возложить цветы к памятникам прославленных белорусских литераторов – Якубу Колосу, Янке Купале, Адаму Мицкевичу, Максиму Богдановичу. Однако Минский горисполком дал разрешение на проведение шествия по другому маршруту – от Национальной академии наук до площади Бангалор. Организаторы празднования Дня воли с этим не согласны. Еще на прошлой неделе заявителей вызвали в Мингорисполком. Никаких переговоров не вели, а только зачитали решение горосполкома, в котором разрешается традиционный маршрут шествия, рассказал лидер партии «Белорусский народный фронт» Лявон Борщевский. Нас это не устроило, и мы написали заявление, что снимаем с себя ответственность за демонстрацию. Не соответствует значимости праздника такой маршрут, подытожил Борщевский и еще раз уточнил. Планы не меняются. Сбор участников 25 марта по-прежнему запланирован на площади Якоба Колоса. Как рассказал Лявон Борщевский, он принес чиновникам 2 тома архивов БНР, в которых те могли бы отыскать историческую правду и в итоге смягчиться. Однако возможность ликбеза госслужащие проигнорировали. Власть как воевала с этим праздником, так и продолжает воевать, констатирует политик. В то, что власти в юбилейный год провозглашения Белорусской Народной Республики разрешат оппозиции самостоятельно выбирать маршрут движения, от начала верилось с трудом. Как показывает практика, именно в день воли милиция с особым размахом разгоняет митинги и шествия оппонента власти. Ровно 2 года назад, спустя неделю после президентских выборов, в Минске был задержан кандидат в президенты, лидер Белорусской социал-демократической партии «Громада» Александр Козулин. Он возглавил колонну, которая двинулась в сторону изолятора-распределителя на улице Окрестина. Там содержались сотни защитников палаточного городка, возникшего сразу же после оглашения результатов президентских выборов на Октябрьской площади Минска. В ночь перед днем воли лагерь разгромили спецназовцы, а всех находившихся на площади перепроводили за решетку. Там же вечером 25 марта оказался и Александр Козулин. Спустя некоторое время политик получил 5,5 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Коллеги Козулина надеялись, что 90-летие образования Белорусской Народной Республики отметят вместе. Однако администрация колонии 2 раза за последний месяц отказывала Козулину в изменении меры содержания. Даже то, что месяц назад Козулин похоронил жену, которая умерла от рака, так и не увидев мужа свободным, не повлияло на ситуацию. Правда, сам Александр Козулин, которого после давления со стороны белорусской и мировой общественности все же отпустили проводить жену в последний путь, заявил, что не намерен выпрашивать у властей пощады.
И хочу сказать, чтобы каждый понимал это. Миллионы, находящиеся, как им кажется, на свободе, они не свободны, не рабы. Потому что, став чуть-чуть рабом, как я говорил, чуть-чуть беременным, тут же стал рабом. А свободный человек, он будет свободным везде, где бы он ни был. И находясь в тюрьме, я всегда был свободным. И это вам подтвердят, значит, все, кто меня, значит, там сопровождал, следил и знает.
День воли стал главным праздником для белорусов, проживающих за пределами страны. Белорусы Америки провели митинг возле здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. На митинге звучали белорусские песни и стихи. Организаторы дарили всем участникам бело-красно-белые розы в цвет национального бело-красно-белого флага. В некоторых странах пройдут целые белорусские недели. В Киеве стартовал фестиваль белорусской культуры «Белорусская весна». Демонстрации фильмов, выставки, конференции, концерты будут проходить в Киеве до середины апреля. Впрочем, нестандартная кампания прошла и в самой Белоруссии. 2 недели проводился массовый диктант по белорусскому языку, посвященный 90-летию провозглашения Белорусской Народной Республики. Текстом диктанта выбрано предисловие к сборнику классика национальной литературы Франтишка Богушевича «Дудка белорусская». Акция стартовала 15 марта. За это время диктанты были проведены во многих городах с участием известных общественных деятелей и зарубежных дипломатов. Акцию активно поддержали представители белорусской диаспоры разных стран. По замыслу инициаторов, написанный текст диктанта можно хранить в семейном архиве как свидетельство уважения к белорусской самобытности. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Задержаны подозреваемые в издевательствах над курсантом Новосибирского высшего военного командного училища Радмиром Сагитовым, который покончил с собой 5 марта. В Курчуловском районе Чечни в результате взрыва погибли 2 сотрудника милиции. Россия и Грузия с сегодняшнего дня возобновляют авиасообщение, прерванное осенью 2006 года. Оппозиция в Белоруссии проведет сегодня в Минске массовое шествие, посвященное Дню воли, 90-й годовщине образования Белорусской Народной Республики. Избранный президентом России Дмитрий Медведев в интервью газете Financial Times высказался против вступления в НАТО, Грузии и Украины. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Первые выставки Московской фотобиеннале, музыкальный фестиваль «Ночь мертвой фотографии», раскол в группе «Митьки», выставка эта типична в Берлинском еврейском музее памяти писателя Хуго Клауса. Эти и другие сюжеты у вас последний шанс услышать сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
И одна из тем, без преувеличения, наверное, является сенсационной. Уже второе чтение, оказывается, прошли в Госдуме поправки в закон о военной службе, которые ограничивают перемещение призывников по России, причем ограничивают их очень жестким образом, подобно тому, как, собственно, ограничено передвижение простого человека, если он, например, дает подписку о невыезде.
Совершенно верно.
Что
это
об этом
даже
пишут
звучит...
газеты?
Да, вот газета даже выносит в заголовке вот это сравнение. Призывников возьмут подписку о невыезде. Это заголовок в «Московском комсомольце», или призывников берут под колпак. Это «Комсомольская правда». Ну, а суть в том, что вот принятием этой поправки рассчитывают улучшить призыв, ибо по оценкам экспертов в некоторых регионах призывается всего 10-20% от общего числа призывников, пишет «Известия». Ну, а 1 апреля начинается как раз очередной призыв в армию. Ну, Виктор Илюхин, депутат Госдумы, сообщил «Известиям» о том, что положительные результаты эти меры обязательно должны дать. И судя по тому, что 420 депутатов проголосовало за эти поправки, большинство в Госдуме согласны с Виктором Илюхиным. При этом «Известия» отмечает, что еще предстоит разработать массу нормативно-правовых и подзаконных актов, где было бы четко прописано порядок регистрации призывника, а суть в том, что даже уезжая на 15 дней с постоянного места жительства, призывник должен известить об этом военкомат по месту жительства, а также военкомат по месту, куда он приехал. Но, тем не менее, некоторые эксперты уже высказывают мнение, что данные меры не повысят ответственность призывников, а просто узаконят их отлов на улицах. Об этом пишут «Известия», и говорит об этом Валентина Мельникова, цитирует ее «Московский комсомолец». Она меру называет совершенно бессмысленной и для воинского учета ненужной, более того, противоречащей конституционному праву на свободу передвижения. Но при этом людям призывного возраста придется постоянно бегать отмечаться как условно осужденным, досрочно освобожденным из мест лишения свободы или находящимся под подпиской о невыезде. Только эти категории граждан ограничены в правах на передвижение, отметила ответственный секретарь Комитета солдатских матерей России. Ну, а «Московский комсомолец» еще по этому поводу пишет, что мера эта не должна порадовать работников в военкоматах, в мегаполисах, а также, скажем, на юге России. Геленджикские, сочинские, анапские военкоматы будут дымиться от наплыва призывников, которые придут сообщить о том, что они прибыли вот в эти курортные места. Издевается «Московский комсомолец».
Может быть, да, если этот закон каким-то образом пройдет третье чтение.
Да.
Еще одна тема интересная привлекла мое внимание. Говорится в сообщениях средств массовой информации, газет в том числе, что с конца марта на сайте Генеральной прокуратуры России заработал новый сервис, и теперь любой человек, который сталкивается с проявлением коррупции, может заявить об этом преступлении прямо через интернет, и электронное письмо будет рассмотрено наравне с привычным письменным заявлением.
Опять же, не могу не процитировать заголовок статьи, в которой об этом говорится. Это газета-газета, а заглавлена публикация следователь.собака.прокуратура.ру. В общем, чтобы написать электронное заявление, сайт работает, вот этот сервис, вернее, с 24 марта, достаточно зайти на сайт прокуратуры, перейти в раздел «Борьба с коррупцией», и, как и письменное заявление, электронное заявление оформляется точно таким же образом. Чтобы оно было рассмотрено, необходимо указать имя, фамилию, отчество и внятно изложить суть проблемы. Анонимные сообщения не будут рассматриваться. При этом газета-газета отмечает, что интернет-заявление может ударить по кошельку его автора, если во время проверки выяснится, что приведенные факты не соответствуют действительности. Тогда расходы, которые понесла генпрокуратура, лягут вот на плечи отправителя. Но, в принципе, конечно, это все вот тема коррупции, ситуации, которая сегодня достаточно широко освещается на страницах прессы, вот и в независимой газете редакционный комментарий озаглавлен «Борьба с коррупцией. Первый совместный проект тандема лидеров», и говорится в нем о том, что борьба с коррупцией – это главное зло современной России. Но и в том же издании говорится о том, что прозвучали в Совете Федерации предложения создать в стране специальный орган, координирующий борьбу с коррупцией. И вот какая интересная мотивировка. За последние годы было принято столько законов по борьбе с коррупцией, что уже все запутались. Поэтому теперь необходим орган, который вот все вот это дело распутает.
Ну и к теме коррупции мы вернемся, кстати, во второй половине часа нашей программы, в обзоре прессы Кировской области. Там был проведен опрос, который провела молодая гвардия «Единой России», о том, кого люди считают наибольшим коррупционером. Им по итогам опроса стал, собственно, сам губернатор края, вот «Единой России». Спасибо, Валерия. Самые яркие публикации в сегодняшних газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Как вы уже слышали в новостях, с сегодняшнего дня между Москвой и Тбилиси возобновляется прямое авиасообщение. Оно было прервано осенью 2006 года после того, как в столице Грузии по обвинению в шпионаже были задержаны 5 российских военных. Жители двух стран были вынуждены летать друг к другу через другие европейские столицы – Ригу, Киев. Первый самолет после долгого перерыва вылетит из Тбилиси напрямую в Москву сегодня вечером, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Во вторник вечером самолет авиакомпании «Аирзена» грузинские авиалинии выполнит долгожданный рейс Тбилиси-Москва. Впервые после октября 2006 года, когда авиационное сообщение между двумя странами было прервано по инициативе российской стороны. Аэронавигационная служба России сослалась на задолженность грузинских авиакомпаний. Хотя и в Тбилиси, и в Москве высказывалось мнение, что истинной причиной столь жесткого решения стал конфликт в связи с арестом в Тбилиси российских офицеров по обвинению в шпионаже, а прекращение авиасообщения было одной из санкций в рамках целого набора ограничительных мер, введенных российским правительством в отношении Грузии, в том числе в сфере импорта грузинской продукции, вина, боржоми и так далее. Однако после встречи президентов России и Грузии Москва смягчила свою позицию, и вслед за возвращением в Тбилиси российского посла Вячеслава Коваленко в прошлом году, возобновление авиасообщения стало вторым шагом по выходу из опасного и во многом уникального на постсоветском пространстве кризиса в отношениях между Великой Россией и Маленькой Грузией. Вместе с тем, Россия согласилась на возобновление авиасообщения только после удовлетворения Грузии важного и принципиального для Москвы условия – погашения задолженности грузинских компаний перед российской аэронавигационной службой. Причем речь на самом деле шла о задолженности давно обанкротившихся и исчезнувших компаний. Тем не менее, «Аирзена» согласилась заплатить около 2 миллионов долларов, лишь бы получить право на возобновление полетов. Министр экономики страны Екатерина Шарашидзе заявила, что до конца года грузинская сторона полностью выплатит задолженность. «Все наши договоренности с российскими коллегами остаются в силе. Авиакомпании заплатили часть задолженности. Вторая часть общего долга в 3 миллиона 700 тысяч долларов будет выплачена до конца 2008 года. Уже составлен график выплат». Однако простые граждане не очень вникают во все эти финансовые и политические нюансы, а просто радуются возможности летать в Москву и Петербург напрямую, а не через Стамбул, Мюнхен или Ригу. Ностальгически вспоминая те уже далекие времена, когда, цитирую автора одной из статей, «можно было утром слетать в Москву за 37 рублей 70 копеек, пообедать в Арагве и вечером вернуться обратно». Конец цитаты. Как мне сообщили в авиакомпании «Аирзена», все билеты на первый рейс уже проданы. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в России впервые отмечается День работников культуры. Пока одни из них будут получать государственные награды из рук министра Александра Соколова, другие соберутся за круглым столом, чтобы во всеуслышание заявить о протесте против рейдерских захватов домов творчества. рассказывает Лилия Пальвелева.
Сегодня по всей России пройдут официальные торжественные мероприятия, на которых будут чествовать деятели искусства, а министр культуры Александр Соколов направил им письмо, в котором есть такие строчки. «Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, значимость которого определяет ваша высокая просветительская миссия». Это на словах, а на деле интересы тех, кто исполняет означенную высокую миссию, вынуждены защищать сами деятели культуры. Сплошь и рядом власти пытаются лишить культурных центров литераторов, музыкантов, художников, актеров и режиссеров. Кажется, впервые они решили сплотиться. Слово руководителю Фонда защиты гласности Алексею Симонову, который будет вести сегодняшний круглый стол.
Будет пресс-конференция, связанная с протестом всех творческих домов по поводу того унизительного положения, в котором они находятся. Нас легко подвергнуть любым унизительным процедурам, заставить кому-то что-то доказывать, оправдываться перед чиновниками, просить о милости и получать крохи этих милостей с барского стола. Это повсеместно, и все творческие дома, к которым мы обратились, охотно откликнулись на этот призыв. Практически это будет пресс-конференция с перечислением бед каждого в отдельности дома, и мы попробуем принять решение о создании ассоциации творческих домов, которая помогала бы отдельному дому в решении этих вопросов. Без этого, похоже, нам не справиться.
Это решение напрашивалось уже очень давно, потому что уж больно схожие сюжеты стали происходить со зданиями, которые занимают творческие организации. Почему именно сейчас такой вал таких событий? Раньше они все-таки были единичными.
Думаю, что тем людям, которые хотят это отвоевать, у них ощущение, что что-то может перемениться в связи с переменой власти. И они норовят вцепиться в эту собственность просто потому, что торопятся.
Попытки отъема зданий отличаются лишь в деталях. Впрочем, детали красноречивы. Алексей Симонов приводит следующие примеры.
Такое ощущение, что за наездами на союз журналистов стоит Михаил Юрьевич Лесин с новой программой, которая называется «Russia Today», которая хотела бы завоевать еще и это помещение, в общем, уже сданном и сдавшемся АПН. В случае с Домом актеров это чиновничья разводка, потому что выдан был просто мандат на занятие помещения Росохранкультуре. Нам позвонили, например, сегодня из Международного центра Рерихов, у которых те же самые проблемы. Только у каждого есть свой нюанс в этих проблемах. Но тенденция, безусловно, одна и та же, и надо бороться с тенденцией, а не с отдельными нюансами.
Считает Алексей Симонов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Будет ли весеннее наступление? Тактику российской оппозиции обсуждает представитель оргкомитета конференции «Левая оппозиция» Александр Аверин, координатор аналитических программ Московского молодежного яблока Александр Гнездилов и политолог Павел Светенков. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. Какие недостатки видят эксперты в проекте строительства 4-го вокзала на Комсомольской площади? Газета Кировской области о скандале в одной из местных больниц, где пациентов под угрозой укола заставляли отдавать свои деньги. И, конечно, главные новости экономики и обзор спортивных событий дня. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Материалы по делу о смерти журналиста Юрия Щекочихина в 2003 году будут направлены на новую проверку, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Он выразил недовольство решением об отказе в возбуждении уголовного дела, принятым районным следователем. В Дагестане в пригороде Хасавюрта обстрелян пост автоинспекции. Один милиционер погиб, двое ранены. Задержаны подозреваемые в издевательствах над курсантом Новосибирского высшего военного командного училища Радмиром Сагитовым, который покончил с собой 5 марта. Под стражу взяты 7 сослуживцев погибшего, сообщает Интерфакс. В Екатеринбурге объявили забастовку водителей машин скорой помощи. На линию не вышло 12 из 85 автомобилей. Время прибытия скорой по вызову увеличилось до часа с лишним. В Курчалоевском районе Чечни в результате взрыва погибли два милиционера. Взрывное устройство сработало в понедельник вечером в лесу вблизи селения Алируй, где сотрудники милиции проводили оперативно-поисковые мероприятия. В Якутии группа из 8 туристов попала под снежную лавину. Погибли 2 человека, один получил травмы. 5 удалось выбраться из-под снежных завалов самостоятельно. Россия и Грузия с сегодняшнего дня возобновляют авиасообщение, прерванное осенью 2006 года. До конца недели будет налажено и морское сообщение. Оппозиция в Белоруссии проведет сегодня в Минске массовое шествие, посвященное Дню воли, 90-й годовщине образования республики. Избранный президентом России Дмитрий Медведев в интервью газете Financial Times высказался против вступления в НАТО Грузии и Украины. В Пакистане приведен к присяге новый премьер-министр Юсаф Газа Гилани, бывший помощник убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутта.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве и Подмосковье отмечены случаи нападения на судебных приставов и арестованы взяточники, распределявшие места на кладбищах. А в Петербурге обсуждают другой громкий арест. Начальник тюрьмы и его заместитель стали узниками собственного заведения. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Случаи нападения на судебных приставов отмечены в Красногорске, Егорьевске, Видном и Люберцах. Во всех ситуациях приставы серьезно пострадали от действий должников, сопротивлявшихся работе приставов по реализации судебных решений. Петербург. По данным Петростата, за первые 2 месяца этого года потребительские цены выросли в Петербурге на 2,9%, в Ленинградской области на 3,4%. Овощи и фрукты подорожали более всего в городе на 5,3%, в области на 5,9%. Стоимость минимального набора продуктов в Петербурге к началу марта достигла 2042 рублей. А стоимость фиксированного набора, применяемого для сравнения между регионами, приблизилась к 7 000 6 832 рубля. Москва. При получении незаконного денежного вознаграждения в 25 тысяч долларов за предоставление участка для захоронения на Пятницком кладбище были задержаны 2 руководящих сотрудника госпредприятия «Ритуал». Следственное управление принимает решение о возбуждении уголовного дела. Петербург. Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин заявил журналистам, что Управление делами президента России намерено забрать у профсоюзов территорию учебно-спортивного центра «Знамя» на Каменном острове. Уже полгода профсоюзы пытаются защитить свою собственность. Федерация отправила письмо президенту России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Москва. Академия ракетных войск стратегического назначения, размещающаяся в километре от Кремля в комплексе исторических зданий Китая-города, будет перебазирована в подмосковное Болшево на территорию 4-го СНИИ Министерства обороны. Предварительно в 100 миллиардов рублей оценивают здания Академии в центре столицы и земли под ними. По разным оценкам, от 11 до 20 гектаров. Эти объекты будут переведены на баланс управления делами президента Российской Федерации и выставлены на торги. Передислокация Академии займет несколько лет. Петербург. Гарнизонный военный суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу на период следствия сразу 2 руководителей бывшей внутренней тюрьмы ФСБ, ныне СИЗО номер 3 Федеральной службы исполнения наказаний, начальника изолятора полковника Александра Ногтева и его заместителя майора Павла Челепенко. По предварительной информации, их подозревают в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Москва. Летом этого года начнется контроль выбросов в атмосферу на мусоросжигающем заводе номер 3. На 2 таких предприятиях в Москве все еще нет систем контроля. В июне будет налажен контроль выбросов взвешенных веществ по 2 линиям сжигания твердых бытовых отходов, а к августу система заработает в полном объеме, сообщает Департамент природопользования столицы. Новости Москвы и Петербурга. 25 марта. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. В Москве рядом с Комсомольской площадью появится новый вокзальный комплекс. На базе станции Каланчевская планируют построить терминал, который соединит 3 вокзала – Казанский, Ярославский и Ленинградский – со всеми столичными аэропортами. Некоторые эксперты считают, что реализация этого проекта экономически невыгодна и является лишь пиар-ходом акционерного общества «Российские железные дороги». рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На базе станции Каланчевская построят новый транспортный узел, который, по идее правления российских железных дорог, соединит три вокзала Москвы со всеми крупными столичными аэропортами. Строительство терминала в районе площади трех вокзалов вполне вписывается в генеральную схему развития столичного железнодорожного узла, говорит начальник пресс-службы акционерного общества «Российские железные дороги» Дмитрий Перцев.
В рамках генеральной схемы развития московского железнодорожного узла предполагается строительство ряда новых объектов инфраструктуры в Москве и Московской области. В частности, большое развитие получит организация интермодальных перевозок между железнодорожными вокзалами и аэропортами. Так, в районе станции Каланчевская, это рядом с Казанским, Ленинградским, Ярославским вокзалами, запланировано строительство терминального комплекса, который будет связан с железнодорожным сообщением с тремя аэропортами столицы. Кроме того, в будущем он будет обслуживать высокоскоростную линию Москва-Санкт-Петербург. В настоящий момент идет формирование концепции этого терминала. После того, как она будет принята в компании «Российские железные дороги», начнется ее проектирование, и, соответственно, мы сможем сказать о сроках строительства и об инвестициях. Кроме того, до 2020 года в Москве, в районе площади Ильича, должен появиться так называемый Южный вокзал, с которого будут осуществляться пассажирские перевозки в южном направлении.
Когда начнется проектирование и кто им будет заниматься, в пресс-службе компании «Российские железные дороги» пока не сообщают. Как не сказал Дмитрий Перцев и о предварительной стоимости проекта. Однако его инициаторы считают, что новый терминал должен быть рентабельным. Такие выводы сделаны, исходя из успешности первого опыта компании, открывшей железнодорожное сообщение между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово. Между тем, на сайтах различных средств массовой информации уже фигурирует сумма, в которой обойдется реализация проекта. 1 миллиард долларов. Насколько выгодно это строительство городу с экономической точки зрения, я попросила рассказать кредитного аналитика компании Standard & Poor's Феликса Эйгеля.
Мы можем оценивать такие проекты с точки зрения влияния их на способность города Москвы выполнять свои долговые обязательства. И для нас важно, что город вкладывает большие средства в улучшение качества инфраструктуры. Вопрос в том, насколько нужно строительство вокзала в данном конкретном месте и насколько он сможет решить транспортную проблему, остаются, поскольку существует неопределенность вокруг этого проекта. Он только заявлен как концепция, пока никаких более детальных планов не было произнесено. Поэтому о точных цифрах, да, говорить очень тяжело, о том, как это повлияет на транспортную ситуацию в городе. Но, тем не менее, важно, что правительство предпринимает определенные шаги для того, чтобы разрешить транспортную проблему. Она все равно существует в сравнении с экспрессом, который ходит до Домодедово. Важная, потому что все равно, если по-прежнему железная дорога держит это направление, значит, по-прежнему это приносит какой-то доход. Люди используют эту возможность добраться до аэропорта. И, что важно, в связи с ожидаемым расширением и аэропорта, и увеличением пассажиропотока. Тем не менее, мы будем ждать деталей проекта, схемы финансирования, смотреть на то, каким образом город сам будет участвовать в этом проекте.
Спорной идею строительства четвертого вокзала называет член экспертного совета по градостроительной деятельности Комитета по строительству и земельным отношениям Государственной Думы Елена Косаренкова. Свою позицию она объясняет так.
По существующему новому градостроительному кодексу, естественно, заказчик может подать заявку на проектирование, размещение, строительство объекта, который бы он желал бы проинвестировать. Но в данном случае строительство нового вокзала не предусматривается генеральным планом города Москвы. Тем более строительство вокзала – это не значит строительство только одного здания. Это значит уже подведение к нему уже железнодорожных путей. В данном случае по заявленной информации Российских железных дорог о том, что этот вокзал будет связывать практически все существующие вокзалы между собой. Будет скоростная линия между Москвой и Санкт-Петербургом. В общем-то, ее можно оспорить, потому что в настоящее время, допустим, связь нового вокзала с веткой Савеловского вокзала по генплану просто не предоставляется возможным. Я бы, например, оценила эту информацию просто как пиаровский шаг со стороны Российских железных дорог.
Не смущает авторов идеи то, что его строительство планируется в районе площади трех вокзалов, которая загружена и транспортом, и людьми. Метро «Комсомольская» тоже считается одной из наиболее многолюдных станций. Вот что по этому поводу говорит Дмитрий Перцев.
Тесно все вот эти, скажем так, логистические проблемы будут учтены, но с другой стороны, это то место, куда прибывает достаточно большое количество пассажиров с севера, с Урала и Сибири. Дальнейшая их, скажем так, точка перемещения – это аэропорты. И с точки зрения логистики, именно здесь было бы правильно разместить подобный терминал.
планах компании «Российские железные дороги» строительство в Москве еще двух новых вокзалов. Об этом со ссылкой на заявление первого вице-президента «Российских железных дорог» Вадима Морозова сообщает «Российская газета». Один планирует построить в районе Рогожской заставы, откуда поезда будут ходить в южном направлении. Он частично должен разгрузить Курский и Казанский вокзалы, а другой в районе Москва-Сити. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Газеты Кировской области пишут об итогах соцопроса молодых единороссов, жертвой которого стал местный губернатор, сам член «Единой России» Николай Шаклейн. И о скандале в одной из местных больниц, где врачи вымогали у пациентов деньги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Какая должность в Кировской области является самой коррумпированной? Социологический опрос на такую тему провели молодогвардейцы. Причем проводился опрос в рамках общенациональной кампании против коррупции. Однако результаты оказались неожиданными. Такое впечатление, что не молодая гвардия проводила опрос, а другая Россия. Потому что в качестве самой коррумпированной должности кировчане неожиданно назвали губернатора. Причем именно губернатор по уровню коррумпированности во мнении народном обогнал даже инспекторов ГИБДД. Об этом сообщил сайт Кировского отделения «Молодой гвардии». Недавно в Москве был задержан бывший товарищ по работе действующего губернатора Николая Шаклейна, экс-глава департамента госсобственности Кировской области Александр Дмитриев. Об этом первым рассказал читателям еженедельник «Вятский наблюдатель». 9 месяцев бывший вице-губернатор скрывался от правосудия. Недавно ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. По данным из неофициальных источников, сумма незаконных сделок исчислялась миллионами. Сейчас Дмитриев отпущен на свободу под залог в 1 000 000 рублей. Еще об одном скандале сообщил еженедельник «Вятский наблюдатель». Речь идет об истории с Малмышской психиатрической больницей, где пациентов под угрозой укола галоперидола принуждали жертвовать свои пенсии на нужды лечебного учреждения, рассказывает пациент Валерий Кошихов.
Предлагается либо чистый лист бумажки, на котором ты расписываешься. Все, с тебя берем денег на нужды больницы. Попробовать не дать невозможно. Наказание – это вязкие уколы, продление срока того, чтобы человека дольше удерживать, подписывать любые бумажки. Якобы он может там отобирать продукты, отобирать деньги, либо там набросился на врача, либо еще что-либо.
Деятельностью малмышских психиатров сейчас заинтересовалась районная прокуратура. На главного врача Анатолия Коркина возбуждено уголовное дело. Суд обязал больницу вернуть Кожихову незаконно присвоенные деньги. Вернуть улицам города исторические названия. С таким предложением обратились представители духовенства и интеллигенции к руководству регионального отделения «Единой России». Например, вместо Карла Маркса – Владимирская, вместо Ленина – Вознесенская, а вместо водопроводной – Кикиморская. О новой борьбе за старые названия рассказывает программа «Вести».
Историк Евгений Останин прошлой вязкой земли знает наизусть. Для себя давно решил, старые таблички с домов надо убрать вместе с памятниками Ленину и Кирову.
Нужно от этих вот следов коммунистического режима избавляться.
С тем, что от следов надо избавляться, согласились и кировские единороссы. На последнем заседании политсовета решено было инициативу интеллигенции поддержать. Будет образована даже специальная комиссия по переименованию. Жаль только, что произойдет это опять по приказу сверху, а не по воле вятско-кировских жителей. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Задержаны подозреваемые в издевательствах над курсантом Новосибирского высшего военного командного училища Радмиром Сагитовым, который покончил с собой 5 марта. Россия и Грузия с сегодняшнего дня возобновляют авиасообщение, прерванное осенью 2006 года. Белорусская оппозиция проведет сегодня в Минске массовое шествие, посвященное Дню Воли, 90-й годовщине образования Белорусской Народной Республики. В Пакистане приведен к присяге новый премьер-министр Юсаф Раза Гилани, бывший помощник убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутта. Продолжается волнение в Тибете. Китайские государственные агентства сообщают о гибели одного полицейского. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Настало время узнать, что важного происходит сегодня в российской и мировой экономике. Поможет нам в этом обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сибинский.
В уставном капитале, создаваемой в России сырьевой бирже, доля государственных компаний составит 65%, сообщил сегодня руководитель департамента Министерства экономического развития и торговли Денис Аскинадзе. Ранее предполагалось участие в капитале будущей биржи и зарубежных инвесторов, в частности, Нью-Йоркской товарной биржи. Однако теперь от этих планов отказались. Сырьевую биржу планировалось открыть в Санкт-Петербурге еще в прошлом году. Предполагается, что на ней будет определяться стоимость поставок энергоносителей для государственных нужд. Мировые цены на нефть впервые за последние три месяца снизились до уровня менее $100 за баррель. За период с 17 марта, когда была зафиксирована рекордная цена нефти в $111.8, она снизилась более чем на 10%. Среди главных причин падения нефтяных цен эксперты называют в первую очередь замедление темпов роста экономики Соединенных Штатов, на долю которых приходится четверть общемирового потребления нефти. Столько же, сколько на долю следующих за США, Китай и Японии вместе взятых. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее промышленно развитых стран мира, темпы роста экономики США в первом квартале составят 0,1%, а во втором этот рост будет нулевым. Южноафриканская компания Sasol, крупнейший в мире производитель автомобильного бензина из угля, объявила о продаже почти 20% акций своего бизнеса в Южной Африке семьям работников и частным местным инвесторам. Общая стоимость этого пакета составляет $3.2 миллиарда. Несколько лет назад в Южной Африке был принят закон, по которому работающие в стране компании и банки обязаны перераспределить часть своих активов в пользу местного населения, как компенсацию за годы апартеида. Технология производства моторного топлива из угля была разработана в Германии еще в 1923 году. К середине Второй мировой войны 90% всего авиационного керосина и более половины автомобильного бензина производилось в стране именно из угля. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.83, на завтра 23.70, к евро на сегодня 36.66, на завтра предположительно 36.86. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.55.
Сергей Синицкий рассказал о главных событиях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Сегодня со мной в студии не только наш обозреватель Олег Винокуров, но и наш эксперт Роберт Воскричан. Добрый день, коллеги.
Итак, добрый день.
О чем пойдет речь?
Ну, стало быть, мы продолжим как бы разговор об экономике, но уже, естественно, в спортивном ключе. Сегодня главной темой нашего разговора будет хоккей. Ну, вообще, хоккейных тем в мире немало, и событий тоже. Вот я как раз и начну с того, что в Уфе состоялся второй матч полуфинальной серии чемпионата России, где местный Салават Юлаев встречался с казанским Акбарсом. Акбарс выиграл 2-1, так что счет в серии стал равным 1-1, и теперь на два матча хоккеисты переедут в Казань. Ну, а в Национальной хоккейной лиге близится к завершению регулярный чемпионат. Там вот как раз Монреаль стал первой командой, которая на Востоке обеспечила себе место в плей-офф Кубка Стэнли. Ну, результаты результатами, а есть еще и другие вопросы, волнующие хоккейную общественность. И в России это, конечно же, взаимоотношения Федерации хоккея страны с новой структурой, открытой хоккейной лигой, там, или континентальной хоккейной лигой, в общем, по-всякому она называется, и тут как раз Роберт нам и поможет прояснить несколько ситуаций, в чем там смысл.
Смысл в том, что континентальная хоккейная лига, как она сейчас уже официально называется, в прошлом называлась совершенно верно открытая, а до этого, еще когда года два назад Фетисов предлагал эту идею, называлась Евроазиатская или Евразийская хоккейная лига. Но суть от этого не меняется. Это коммерческий проект. И, в общем-то, в основе своей он, конечно же, был враждебен интересам, я бы не сказал Федерации даже хоккея России, а интересам тех, кто возглавляет Федерацию хоккея России. Но обо всем по порядку. До того момента, как был выдвинут этот проект, тогда еще открытой хоккейной лиги, и когда у этого проекта появились мощные, если не сказать, очень мощные спонсоры во главе с «Газпромом», ну и кроме как «Газпрома», там есть очень серьезные фигуры, такие как Внешторгбанк, там есть еще несколько крупных предприятий, и в том числе и из металлургической отрасли, из оборонных отраслей промышленности, то стало совершенно очевидно, что в этом противостоянии кто Давид и кто Голиаф. Но, тем не менее, Третьяк, в общем-то, президент Федерации хоккея России, будучи спортсменом до мозга костей, в общем-то, надо отдать ему должное Владиславу Александровичу. Он боролся до конца. А суть проблемы в том, что клубы, если уходят из-под бдительного ока Федерации, то Федерация теряет деньги. До последнего момента было не очень понятно, какие деньги. Потому что мы знали, что клубы всевозможными податями обложены налогами, там, за вратарей иностранных, за того, за сего, там, за каждый чих, в общем, за все платили. Плюс еще взносы платили Федерации. Плюс самое важное, это маркетинговый ресурс, то есть возможность зарабатывать от продажи телевизионных прав, от размещения рекламы на время соревнований, на бортах в том числе. Все это откачивало к Федерации. И, в общем-то, конечно же, Федерация очень хорошо себя экономически чувствовала. Причем они это сделали явочным порядком, в такой грубой силовой манере. Третьяк года два назад, когда пришел к власти в хоккее, сказал, и, в общем-то, он не лукавил, действительно, президент поддержал его, но не для того, чтобы он все под себя подмял. Он поддержал его в том, чтобы наладить хоккейную структуру в стране, хоккейную организацию, так, чтобы опять россияне были чемпионами мира. И, в общем-то, чемпионат мира, который прошел в прошлом году в Москве, в общем-то, ожидалось, что он станет триумфом российского хоккея. Однако этого не случилось. В общем-то, вот эта неудача, и, мне кажется, подстегнула организаторов континентальной хоккейной лиги к тому, чтобы перейти, наконец, в контрнаступление и создать эту лигу. И позиции Третьяка явно ослабли, потому что если ты проигрываешь, а он действительно проиграл, он обещал, что все будет прекрасно, под это дело, я имею в виду чемпионат мира в Москве, очень много всего было сделано, отняты были очень многие права у клубов, но ничего не получилось. В итоге организаторы хоккейной лиги предложили федерации следующий вариант изначально. 25 с небольшим, то есть блокирующий пакет акций в акционерном обществе, в форме которого организуется лига. Вот. И, в общем-то, принятие решений, коллегиальное и так далее, и тому подобное. Поначалу Третьяк согласился. Но, очевидно, осознав, что в итоге он может потерять все, он попытался в самую последнюю секунду на флажке уже отыграть назад. И это перевело конфликт в открытую стадию, потому что, ну, в общем, с другой стороны, его контрагентами были достаточно серьезные структуры и люди, ну, в общем, не нужно это объяснять, настолько серьезно, когда имеешь дело со структурами типа «Газпром». В итоге, как и следовало ожидать, победили организаторы лиги, и в итоге что получилось с Федерацией? Они получили утешительный приз в размере 150 миллионов рублей в год на текущие нужды.
Хотя, по-моему, это Одна там сотая,
ну, очень мало.
Десятая часть того,
и
что
же
они просили.
Самые, да, и та же самая, и те же самые 25 с небольшим процентов блокирующий пакет. А просили они, кстати сказать, ну, ни много ни мало, по 50 долларов. Тысяч с каждого матча. Если перемножить на количество матчей при условии, что 22 клуба в лиге, то это где-то 35 миллионов долларов. Очень недурственно, я бы сказал.
Вот,
ну, косвенно, да, выяснили, сколько они зарабатывали и что они теряют. Понятно, что когда теряешь такие деньги, не только на «Газпром» пойдешь с голыми руками, но и на гораздо более мощные структуры. Я просто недоумевал, почему они воюют с ветряными мельницами. В чем вообще это истоки этого героизма? Но теперь ясно стало, когда эти цифры были обнародованы.
Ну, деньги деньгами, естественно, вы в экономической стороне вопроса разбираетесь лучше, чем кто-либо. Я не знаю, можно ли вас, так сказать, втравливать в разговор про спортивную сторону, но я, честно говоря, не понимаю просто того, что планируется, что задумывается. Все говорят про то, что надо копировать НХЛ, но в НХЛ нет национальных федераций европейских, нет состязаний типа чемпионата Европы и нет Кубка чемпионов, но ничего такого в помине нету. И НХЛ сама принимает участие. Сегодня мы будем участвовать в Олимпиаде, завтра мы не будем участвовать в Олимпиаде. Ну, то есть, и то же самое будет здесь, что ли?
Нет, я думаю, что нет, потому что никто не позволит даже таким могущественным людям, которые одолели Третьяка и его компанию, отрицать интересы сборной страны и отрицать интересы олимпийской сборной и олимпиады вообще.
Поэтому... Но якобы там же хотят какие-то шведы участвовать, финны, якобы нам говорят. Значит, они не будут проводить свои национальные чемпионаты ради участия в этой открытой лиге?
Нет, чемпионаты шведы и финны, и чехи, и казахи будут проводить. Но без одного, двух, может быть, трех клубов. Например, от Казахстана Барыс из Астаны. Фэристад, шведский клуб, изъявил устное желание. Керпет из Оулу, известный финский клуб. Ну, остальные-то клубы остаются. А что касается российского чемпионата, то континентальная хоккейная лига становится открытым чемпионатом России. В общем-то, когда я сказал, что Третьяк пытался отыграть назад, он всего лишь говорил, что я не дам права на проведение чемпионата России по хоккею. На что ему ответили, ну, вообще нам тогда ваши права не нужны, мы будем проводить. То есть здесь некий гибрид, имеет место, конечно, конфликт интересов, но я думаю, что лучше от НХЛ они постараются перенять, сохранив интересы сборной и федерации, в общем-то.
Ну, в общем, мне это представляется каким-то прекрасным, возможно, коммерческим проектом, но совершенно бессмысленным со спортивной точки зрения. Я уж не знаю, федерация способна спасти российский хоккей или нет, но эта континентальная лига точно, по-моему, сделает еще хуже. Но, впрочем, это уже не нашего ума дело. Роберт исключительно об экономической рассуждал ситуации.
Спасибо, Олег. Спасибо, Роберт. Спортивную рубрику в нашей сегодняшней программе подготовили Роберт Воскричан и Олег Винокуров. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. Не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программы «Час прессы». Как связано убийство дагестанских журналистов с общей ситуацией в республике? Обсуждают профессор, доктор социологических наук Казбек Султанов и обозреватель дагестанской газеты «Новое дело» Магомед Мусаев. Ведет программу Олег Кусов. Повтор ее можно будет услышать в 2 часа ночи. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дик Чейни заявил, что израильтянам и палестинцам придется пойти на болезненную
штуку. На Пионерскую площадь пришли около 150 человек.
Это просто такое изощренное издевательство.
Сотни турецких журналистов протестуют против ареста главного редактора крупнейшей оппозиционной газеты.
Мы сюда почему приходим? Потому что нам государство обещало помочь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11 700, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.